Издательство 1С Publishing и студия MDN Vision представляют. Алексис Аксапокалос. Лицензия на убийство. Том 2. Глава 1. Хенлорыш и Лыки. На пятый день пребывания в Трудовом Легионе Ковалев осознал простую, но ужасную истину. Шансов выбраться оттуда почти нет. До этого в его голове никак не укладывалось, зачем привлекать людей и еще платить им зарплату, если можно использовать роботов. Но менее чем за неделю Леха понял суть этой организации. Проработав на руднике всего 5 дней, изучив ситуацию изнутри, Ковалев пришел к выводу, что только в теории выгоднее использовать роботов, а на практике все выходило наоборот. Когда от невыносимых условий труда часть легионеров погибала, а часть срывалась, получала огромные штрафы и работала потом бесплатно, выходило, что живые работники были в несколько раз выгоднее, чем техника, которую в случае поломки никаким штрафом и карцером в строй не вернешь. Утром 6-го дня за завтраком комедианты снова подняли больную тему.
«Думаю, ждать носка смысла больше нет», — неожиданно произнес жаб, прервав прием пищи. «Он явно не пролетит».
«Я это тебе на второй день сказал», — мрачно буркнул Леха, с отвращением глядя в свою тарелку. Он никак не мог заставить себя приступить к поеданию неаппетитного месива из какой-то неприлично разваренной крупы, называемой поварами Трудового Легиона кашей.
«Может, случилось что-то?» — предположил Амфибос.
«Ничего не случилось», — огрызнулся Ковалев. «Просто крысеныш он! Как мы могли ему настолько доверять?»
«А мне кажется, все-таки случилось. Не мог он нас так подставить?»
«Мог, не мог, подставил же! А мы идиоты!»
Леха в сердцах отбросил ложку и отодвинул тарелку с кашей.
«Жаб, как мы могли на это пойти? За год на такой работе мы сдохнем, а на драге уж точно. А свалить отсюда невозможно. С роботами договориться нельзя, людей здесь нет. Это ловушка, жаб. Здесь даже кормят хуже, чем в тюрьме».
«Здесь не соглашусь. По калорийности и питательным веществам все нормы выполняются».
«Да при чем тут калорийность? Я просто не могу жрать это хрючево».
«Это другой разговор», — ответил Амфиба, спокойно доедая кашу. «Но меня больше волнует носок. Точнее, то, что он не приехал. Значит, надо искать выход самим».
«Серьезно?»
— Ковалев всплеснул руками.
«Какая неожиданная мысль! А я и не догадался до такого. И какие есть идеи?»
«Пока не думал»,
— спокойно ответил жаб, не понимая сарказма друга.
«Но надо искать. Просто до сегодняшнего дня мы надеялись на носка. А теперь придется самим. Но выход всегда есть».
«Не спорю, есть», — согласился чернорабочий Драги. «Можно через тюрьму, можно через получение инвалидности. Но мне оба эти варианта не нравятся».
«Значит, будем искать третий».
«Мне нравится, дружище, твой оптимизм. Только вот свалить отсюда проблематично. Здесь даже транспортник угнать нельзя. Они летают без водителей и тупо запрограммированы на маршрут. Если кто-то и прилетает сюда на чем-либо, что можно угнать, то в то время, когда мы на работе, а пешком отсюда далеко не уйдешь. Поэтому не думаю, что нам удастся быстро найти этот самый выход».
Ковалев встал из-за стола и пошел к выходу. Жаб последовал его примеру. Комедианты вышли из столовой и направились к стоянке, на которой вовсю шла погрузка легионеров-транспортеры для отправки на рудники. Массивные средства передвижения понемногу заполнялись подходившими работягами. До отправления оставалось не более 5 минут, поэтому все заметно торопились. Дошагав до транспортера и намереваясь войти внутрь, Леха краем глаза увидел расположенный в самом конце стоянки небольшой двухместный транспортный шаттл. Бывший штурмовик уклонился от входа и отошел в сторону, утащив за собой идущего рядом товарища. Не успел жаб задать какие-либо вопросы, как Ковалев указал на привлекший его внимание шаттл. Бывший разведчик понял друга без слов. Это был реальный шанс, и другой, скорее всего, появился бы не скоро. Менее чем за минуту комедианты пересекли стоянку и подошли к шаттлу. На месте пилота дремал совсем молодой парнишка, ожидая пассажира. Скрутили его, даже не дав проснуться.
После тщательных расспросов Леха с жабом выяснили, что парень привез инспектора из главного управления рудников. И тот в этот момент знакомил всех работающих на руднике андроидов с новыми директивами. После небольшого совещания на тему «угонять ли шаттл сам по себе или с пилотом» было решено взять парня с собой. Тот сначала пытался возражать, но Ковалев смог его уговорить. У измотанного трехдневным каторжным трудом чернорабочего Драги, имеющего богатый боевой опыт и находящегося на грани нервного срыва, нашлись подходящие слова, чтобы убедить пилота не спорить, а выполнять все требования. Уже через минуту шаттл оторвался от стоянки и полетел в сторону главного порта Лакфана. Приземлившись возле порта на крупной стоянке для частных легких кораблей, комедианты связали пилота, чтобы он не объявил тревогу. После чего попробовали пробраться к сектору грузовых перевозок. Им это удалось без особого труда, так как в порту было много легионеров как среди прилетавших, улетавших, так и среди работников порта. Легионерская униформа позволила комедиантам быстро смешаться с толпой, а после пробраться к интересующему их сектору. Во время полета Леха подробно выпытывал у пилота обо всех способах пробраться на Тропос, и теперь был более чем уверен, если их жабам и начнут искать, то явно среди улетающих в метрополию, а вовсе не возле транспортников, отправляющихся на Олос с грузом Хенлорыжа. Контейнеры с этим фруктом легионеры нашли по запаху, а точнее по невероятной вони, которая исходила от них. Органы обоняния у кхелийцев работали иначе, чем у остальных жителей обитаемого пространства. Поэтому маленький синий фрукт, вызывавший омерзение и рвотный рефлекс у каждого гуманоида, рептилоида и инсектоида, у кхелийских кальмаров вызывал чувство невероятной эйфории и являлся главным деликатесом. Убедившись по маркировкам на контейнеры, что они отправляются именно на Олос, а не, к примеру, на Кхелия, комедианты зажали носы и влезли внутрь. Они, безусловно, могли попытаться спрятаться в контейнерах с другим содержимым. Но, во-первых, ящики с Хенлорыжем из-за их вони не открывали ни таможня, ни охрана. А, во-вторых, другого груза на Олос беглецам на глаза не попалось. Первое, что сделал Леха, устроившись в ящике, это позавидовал людям, страдающим обонятельной агнозией. Эти счастливчики не могут различать запахи, и в тот момент Леха многое бы отдал за такой дар. Вонь была настолько сильной, что перехватывало дыхание и кружилась голова. Жабу было немного легче. Он хоть и испытывал те же ощущения, но, по крайней мере, избежал головокружения, так как на него не действовали эфирные масла, запредельная концентрация которых потихонечку травила и сводила с ума его друга. «Как же можно жрать такую гадость?» — думал Леха, пытаясь устроиться в ящике поудобнее. «Больше получаса я здесь не протяну». Но бравый штурмовик и в этот раз ошибся. Залезая в злополучные ящики, комедианты не могли и предположить, что проведут в них почти 12 часов. Примерно через час после того, как они разместили среди спелых плодов Хенлорыжа, передавив большую их часть, отчего вонь стала окончательно невыносимой, ящики перевезли на какой-то склад, где они и дожидались погрузки на корабль. И что самое ужасное, все это время комедианты слышали, как вокруг контейнеров с Хенлорыжем кто-то ходил, разговаривал, время от времени ставил какие-то штампы на сами ящики. Вариантов вылезти не было. Контейнеры стояли в очень оживленном месте. Когда наконец-то их погрузили на корабль, Ковалев стал жадно прислушиваться в надежде как можно быстрее услышать шум двигателей, чтобы в безопасности покинуть ненавистный ящик. Во время перелета в грузовом отсеке явно не должно было находиться ни одной живой души, кроме двух отчаянных ребят, что путешествуют в коробках с Хенлорыжем. «Еще чуть-чуть, еще рано, еще не взлетели, надо ждать!» Мысленно отговаривал себя Ковалев от того, чтобы выскочить раньше времени из контейнера. «Вот же зараза, глаза режет похлеще лука!»